Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганек.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Челябинские врачи направили искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева в московский госпиталь имени Бурденко. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. В пригороде Рима погибли по меньшей мере 12 пассажиров автобуса, упавшего во враг. Челябинские врачи направили искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева в Москву. Накануне его здоровье резко ухудшилось. Лечение он продолжит в госпитале имени Бурденко. Рядовому Андрею Сычеву пришлось ампутировать ноги после жестоких избиений старослужащими Челябинского танкового училища. Военный суд в Челябинске рассматривает 5 уголовных дел, возбужденных в связи с дедовщиной в училище. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. По данным МВД Дагестана, убитые участники так называемого «Каспийского джемата» готовили теракты в Махачкале. В ходе операции милиционеры задержали 4 пособников боевиков, сообщает Интерфакс. В Санкт-Петербурге активисты национал-большевистской партии проведут сегодня пикет у здания представительства Министерства юстиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Цель предстоящей акции – выразить несогласие с решением Министерства юстиции, отказавшего уже в 5-й раз в регистрации национал-большевистской партии. В числе причин отказа называется недостаточное, всего 70 человек, количество участников учредительного съезда партии, прошедшего в декабре 2004 года. Хотя национал-большевики утверждают, что зал на 700 человек был заполнен до отказа. Председатель петербургского отделения национал-большевистской партии Андрей Дмитриев отметил, что национал-большевики не признают отказ в регистрации и будут вести себя как полноценная политическая партия. Поддержать национал-большевиков сегодня решили также и представители петербургского «Яблока», поскольку, по их мнению, вопрос о состоянии политических свобод в России касается любых оппозиционных движений. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели. Причины случившегося выясняются. В афганском городе Кандагар при взрыве бомбы возле полицейского участка погибли по меньшей мере 12 человек, 10 получили ранения. По некоторым сообщениям, взрывное устройство было заложено в корпус мопеда, припаркованного рядом со зданием. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатуры на пророка Мухаммеда. На юге Филиппин в городе Котабато демонстранты сожгли флаг Дании, где впервые появились карикатуры, и потребовали наказать газету, опубликовавшую их. Иран разорвал торговые отношения с Копенгагеном. Манифестанты забросали здание датского посольства в Тегеране камнями и бутылками с зажигательной смесью. До этого беспорядки произошли в Афганистане, Ираке, Индонезии, Таиланде. США, Евросоюз и ООН осудили акты насилия. Министр внутренних дел Великобритании Чарльз Кларк сказал:
«Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств, конкретно Дании. Мы понимаем обиду, которая была нанесена верующим публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Свобода выражения не должна противоречить принципам уважения другой точки зрения, в том числе и религиозным чувствам»,
заявил британский министр. Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект госбюджета на 2007 год, говорит министр обороны Дональд Рамсфилд.
Президентский проект предусматривает увеличение расходов на военные нужды. Это говорит о том, что безопасность США и американского народа по-прежнему входит в число главнейших приоритетов. При этом, конечно же, подразумевается работа бок о бок с государствами-партнерами.
Это был министр обороны Дональд Рамсфилд. При увеличении расходов на оборону и обеспечении внутренней безопасности планируется резко сократить затраты на социальные программы. В Конгрессе ожидаются острые дебаты по проекту. Голосование состоится весной.
Радио «Свобода». Новости.
В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали сегодня Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Сегодня японцы отмечают День северных территорий в память о российско-японском договоре 1855 года, согласно которому Южные Курилы закреплялись за Японией. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Благовещенске прошел многотысячный митинг против решения местных властей повысить тарифы на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
До Нового года благовещенская семья платила в среднем за двухкомнатную квартиру 1300 рублей без учета электроэнергии. Городские власти посчитали эти тарифы заниженными. С 1 января квартплата подскочила вдвое, и новые расценки оказались не по карману большинству местного населения. Организаторы несанкционированного митинга, местное отделение КПРФ и партия «Родина», собрали на центральной площади Благовещенска около 5000 человек, в основном пенсионеров, которые потребовали отмены необоснованных тарифов, говорят участники митинга.
Мэрия не хочет такие деньги терять. Да они с потолка взяли, как Путин говорил, с носа выковырили.
3000 с лишним у меня за квартиру. И остается у меня на житье 1000 с чем-то. Ну что это за жизнь?
Участники митинга потребовали отставки местных властей и направили открытое письмо президенту и полпреду на Дальнем Востоке. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Радио Свобода. Новости.
В Турции начинается судебный процесс над 5 журналистами, обвиняемыми в оскорблении государства. Все они авторы статей, в которых оспаривалось решение турецкого суда запретить проведение конференции по вопросу о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году. Недавно примерно по таким же обвинениям был привлечен к суду известный турецкий писатель Урхат Памук. Напомню основные новости к этому часу. Челябинские врачи направили искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева в московский госпиталь имени Бурденко. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика, задержаны 4 пособника маджахедам. В пригороде Рима погибли по меньшей мере 12 пассажиров автобуса, упавшего во враг.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганок. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Москву перевозят Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины в танковом училище. В Японии отмечают День северных территорий. В России отвечают на это акциями протеста. Заявление Ахмада Кадырова о выдворении датских правозащитных организаций из Чечни. Комментарии газет и политолога. В США начался суд над единственным обвиняемым в причастности к терактам 11 сентября. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Сегодня солдат Андрей Сычев, ставший жертвой дедовщины в Челябинском танковом училище, будет доставлен из клинической больницы Челябинска в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Накануне врачи зафиксировали ухудшение его состояния. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Он встретился в Екатеринбурге с сестрой Андрея Сычева.
Медики Челябинской клинической больницы скорой помощи приняли решение о срочной транспортировке рядового Андрея Сычева в госпиталь Бурденко после того, как в минувший понедельник его состояние резко ухудшилось. До этого врачи полностью вылечили двустороннюю пневмонию. Сычев начал самостоятельно дышать и говорить. Подготовка к транспортировке проводилась уже несколько дней. Врачи ждали еще большего улучшения общего состояния, однако случилось обратное. Медики так и не смогли точно определить место расположения очага воспалительного процесса, говорит сестра солдата Марина Муферт.
Температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него, и консилиум врачей решил его транспортировать. Были взяты у него анализы, его отправляли на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления, очаг вот этой температуры. Что касается мнения врачей, безопасно это или нет, врачи сейчас вот говорят, что транспортировку можно откладывать до бесконечности, а ребенка как бы лечить все равно надо, заканчивать лечение.
По словам Марины, на транспортировку самолетом дала согласие мать Андрея после разговора со специалистами госпиталя Бурденко, которые убедили ее в этой необходимости, хотя у родственников к челябинским медикам никаких претензий нет.
Вообще помощь оказывается очень хорошая. Врачи там замечательные просто. Особенно Ренат Талипов, это чудесный человек. Он буквально спас Андрею жизнь, он буквально выдернул его с того света. Ну, в принципе, сейчас лечение качественное, насколько это возможно. Оплачивают это военный госпиталь и часть сама вот эта клиническая больница номер 3.
Стоимость одного дня лечения Андрея Сычева в челябинской клинике варьировала от 60 тысяч рублей в кризисные дни до 5 тысяч рублей, когда состояние улучшалось. До последнего момента к самой клинике и к медицинскому общежитию, где жила мать Андрея, приходили сочувствующие челябинцы и поддерживали ее как морально, так и материально. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Японии официально отмечают так называемый День Северных Территорий. В этот день японцы вспоминают о проблеме островов Курильской гряды, которые, с их точки зрения, не по праву принадлежат России. Японский премьер Дзюнтиро Коидзуми сегодня неожиданно для всех отказался участвовать в главном мероприятии дня – общенациональном съезде за возвращение северных территорий. Он объяснил это занятостью в парламенте. Вместо Коидзуми выступила министр экологии по делам Окинавы и Севера Юрико Кайке, которая констатировала отсутствие прогресса на переговорах о Южных Курилах и призвала прилагать усилия к активизации движения за их возвращение. Тем временем в России, в Южно-Сахалинске, по традиции состоялся пикет, участники которого выступили за неотделимость российских восточных территорий. Здесь японскую официальную дату традиционно воспринимают довольно болезненно. Из Южно-Сахалинска передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сердюк.
С собой участники митинга принесли не только плакаты, но и мыльные пузыри. «Японцы, не стройте воздушных замков, Россия не пирог и на куски не делится». Эти и другие лозунги сегодня скандировали участники акции протеста в Южно-Сахалинске. Перед зданием японского консульства выстроилось около сотни молодых людей. Почти все они представляют молодежную организацию «Наша страна», без которой последнее время не обходится ни одно общественное мероприятие на Сахалине. Поводом для митинга стала памятная дата, которую, напомню, отмечают сегодня в Японии – День Северных Территорий. Этот день японцы празднуют широко. Член Русского географического общества Юрий Недорец считает, что Симоцкий договор, подписанный 7 февраля 1855 года, который, собственно, и определил границы России и Японии, цитирую, «давно утратил силу», и основным документом, определяющим отношения по этому вопросу, стал пакт о капитуляции Японии. После него все притязания не имеют смысла. Конец цитаты. Сегодня в воздух перед японским консульством протестующие запустили мыльные пузыри. Они символизировали пустоту всех территориальных притязаний японцев. В свою очередь японская сторона приняла происходящее с восточным хладнокровием. Несколько человек выглянули в окна консульства. Официально к протестующим, как всегда, в этот день никто не вышел. Правда, на месте события работала японская съемочная группа. Официальный комментарий по поводу происходящего был дан пока только по телефону. Старший консул Хироюки Имахаси сказал, цитирую, «у них есть право выражать свое мнение. Мы уважаем его». Конец цитаты. Организовать акцию протеста на Курилах не получилось, помешала погода. Пикетирование Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске продолжалось в течение получаса. В завершении его участники мирно разошлись. Наталья Сердюк для Радио Свобода, Южно-Сахалинск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о крупной спецоперации правоохранительных органов, которая прошла сегодня утром в дагестанском городе Каспийск. Милиция утверждает, что ей удалось убить двух боевиков, лидеров местной экстремистской группировки. Подробности с места событий у корреспондента «Радио Свобода» Тимура Салимова.
Милицейская операция в Каспийске началась во вторник около 7 часов утра. Спецподразделения блокировали частный дом в дачном обществе «Авангард». По оперативным данным, там укрывались лидеры так называемого «Каспийского джамаата». В ответ на предложение сдаться, маджахеды открыли огонь из автоматов. В ходе 10-минутного боя по дому был произведен залп из огнеметов «Шмель». После этого сопротивление прекратилось, и штурмовые группы смогли проникнуть в помещение. Выяснилось, что в ходе операции убиты активные члены Каспийского джамаата Камал Амиров и Энвер Велиев. В доме обнаружены автоматы, гранаты и 3 взрывных устройства. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников заявил журналистам, что боевики готовили ряд терактов, в частности подрыв жилого дома в Махачкале и диверсию на железной дороге. По данным МВД Дагестана, оба убитых маджахеда давно находились в разработке правоохранительных органов. Несколько операций по их поимке закончились для милиции неудачей, боевикам удавалось уйти. По словам Сергея Солодовникова, боевики из Каспийского джамаата входили в группировку «Шариат», организацию так называемых непримиримых маджахедов. На ее счету более 50 убитых только в прошлом году сотрудников правоохранительных органов. Лидер группировки Расул Макашарипов был убит в июне 2005 года в ходе спецоперации в Махачкале. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки главных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Челябинские врачи направили искалеченного сослуживцами танкового училища рядового Андрея Сычева в московский госпиталь имени Бурденко. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. По данным МВД Дагестана, они готовили теракты в Махачкале и на дагестанском участке Северокавказской железной дороги. В Приморском крае прокуратура партизанского района возбудила уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек, несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Его главные темы – номинации на премии «Оскар», итоги Роттердамского кинофестиваля, лауреаты премии «Гоя», фильм «Сволочи» на российских экранах. История любви Иосиф Бродский и Марианна Басманова, эссе Бориса Промонова «Солдат» Вуди Аллен. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» в 2 часа дня. В эфире «Свобода в полдень». Исполняющий обязанности главы правительства Чечни Рамзан Кадыров по-своему отреагировал на скандал с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Он призвал запретить работу любых датских неправительственных и благотворительных организаций в Чечне. Сегодня эти слова Кадырова активно комментирует российская пресса. Обзор свежих газет и комментарии политолога у моей коллеги Натальи Япончиной.
Принцип датский. Даже заголовки сегодня в центральной прессе одинаковы. Удельный князь Кадыров решил вести свою политику. Так комментирует издание. Формальным поводом к кандидатскому демаршу стал скандал с публикацией в датских газетах шаржей на пророка Мухаммеда, вызвавшей бурю протеста среди мусульман всего мира. МИД России накануне осторожно высказался относительно разгорающегося скандала. В Москве заявили, что реакция на этот факт в исламском мире вполне предсказуемая – негодование. Но в это же самое время один из государственных чиновников, фактически возглавляющий субъект Российской Федерации в обход государственной политики России, позволил себе принять собственные меры по отношению к зачинщикам скандала. Исполняющий обязанности главы правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который, как подчеркивает коммерсант, уже стал настоящим хозяином Чечни, заявил, что в Чечню больше не будут допускаться датские организации. И все, что оттуда исходит, будет запрещено, подытожил Кадыров. Политолог Алан Касаев считает, что Кадырову уже давно надо указать на место. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Здесь меня смущает то, что никто из федерального центра это заявление не прокомментировал, не дезавуировал его. И еще другой момент интересный. Представьте себе, что руководитель даже не субъекта федерации, а руководитель правительства субъекта федерации, скажем, Нижегородской области, почему-то она мне пришла на ум вдруг, делает заявление о том, что он удалит с территории Нижегородской области норвежцев. Чем-то они ему не понравятся. Или иранцев. Можно себе такое представить? По-моему, нет. Что-то зашкаливает со степенью полномочий, по-моему, у Кадырова. И, по-моему, давным-давно пора указать ему на то, какой круг вопросов он решает у себя там в Чечне.
Издание «Коммерсант» напоминает, что наиболее влиятельной датской организацией, активно работающей в Чечне, является Датский совет по делам беженцев. Как отметил руководитель правозащитной организации Чеченский комитет национального спасения Руслан Бадалов, благодаря помощи этой организации от холода и голода спаслись тысячи чеченских беженцев, которые, убежав из Чечни в Ингушетию, оказались без крова и пищи. Бадалов признался, что как мусульманин тоже осуждает руководителей газет, которые напечатали карикатуры на пророка, однако считает неправомерным решение запрещать из-за этого деятельность гуманитарных организаций. Из-за необдуманных действий датских редакторов не должны страдать ни в чем не повинные сотрудники гуманитарных организаций, а тем более тысячи людей, которые выживают благодаря поддержке этих самых гуманитарных организаций, считает Бадалов. Как отмечает сегодня коммерсант, в МИД России, который сейчас занимается аккредитацией зарубежных неправительственных организаций, на вопрос, а были ли действия Рамзана Кадырова согласованы с их ведомством, ответили, что не комментируют заявления российских граждан. А в Госдуме в юридической обоснованности действий чеченского вице-премьера усомнились. Тут и думать нечего. В России организации могут запрещать только суды. Так заявил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников. Но это эмоциональное заявление, и понять его можно. Карикатуры разжигают национальную рознь. Датским карикатуристам даже не могло в голову прийти, что это докатится до начальника Чечни. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» по этому поводу политолог Алан Касаев.
Здесь имеется совершенно другая дилемма, совершенно по-другому вопрос ставится. Отношение России как европейского государства, члена Совета Европы, к действиям фактически отдельных чиновников российского государства по дискредитации наличия России как европейского государства. Какое отношение к России имеют карикатуры, опубликованные в какой-то датской газете? Какое отношение это имеет к внешней политике России или к внутренней политике России? Абсолютно никакого. Если как гражданин России Кадыров недоволен действиями датской газеты, у него есть все возможности обратиться в суд в Дании, в России, в Европейский суд по правам человека. Куда угодно. Этого права у него никто не отнимает. Пусть этим и занимается.
Правомочность действий господина Кадырова поставил под сомнение и представитель правительства Российской Федерации в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах Михаил Борщевский. Есть сомнение, что заявление соответствует Конституции, которая не допускает экономического ограничения деятельности, кроме как по решению суда, заявил Борщевский. Любой гражданин может призывать не пользоваться датскими товарами, но при всем уважении к господину Кадырову Борщевский не понимает, на какую норму закона он ссылался в своем заявлении. Член общественной палаты адвокат Генри Резник заявил «Времени новостей». Реакция господина Кадырова на скандал с карикатурами указывает на меру цивилизованности и социально-психологические, а также идеологические установки, которые движут руководителями. Столкнулись два принципа – принцип светский – свободы и самовыражения, и религиозный принцип – абсолютности святынь. Но вот мнение, что поскольку карикатуры публиковались в сентябре, а сейчас прошло 5 месяцев, то ясно, что разыгрывается некая политическая карта. Все-таки надо принимать во внимание, что у себя в Дании европейцы имеют право жить, исходя из своих представлений и соотношений свободы самовыражения и религиозных чувств. И, соответственно, переносить это в целом на соотношение с государством и его организациями. Впрочем, несмотря на юридическую сомнительность инициативы господина Кадырова, с политической точки зрения она выглядит крайне своевременной, подчеркивают издания, потому что это предложение вписывается в давнюю политику российских властей по выдавливанию с Северного Кавказа зарубежных гуманитарных и правозащитных организаций. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В США начался судебный процесс над единственным человеком, обвиняемым в причастности к терактам 11 сентября. Закариас Мусауи, находящийся под следствием 4,5 года, был удален судьей из зала в первый же день суда после вызывающей выходки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В понедельник обвиняемый в террористическом заговоре Закариас Мусауи предстал перед федеральным судом в Александрии, пригороде американской столицы, приступившим к определению меры наказания подсудимому. Судебный процесс начинается с отбора 12 присяжных, которым предстоит решить, заслуживает Мусауи смертной казни или пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Французский гражданин семьи марокканцев Закариас Мусауи был арестован в США за месяц до события 11 сентября, после того, как он вызвал подозрение в летной школе в штате Миннесота, где он брал уроки пилотирования пассажирских авиалайнеров. Тогда на допросах ФБР Мусауи ничего не сказал о своих связях с Аль-Каидой. Однако следствие вскоре установило, что он побывал в тренировочном лагере Аль-Каиды, а также получал деньги от человека, финансировавшего угонщиков самолетов 11 сентября. В конце 2001 года ему было предъявлено обвинение в террористическом заговоре. Как утверждал тогдашний министр юстиции Джон Эшкрофт, обвиняемый стопроцентный террорист. Мусауи участвовал в такой же подготовке к убийству людей, что и 19 заговорщиков, которые захватили самолеты 11 сентября. В апреле прошлого года Мусауи признал себя причастным к заговору Аль-Каиды, целью которого был угон самолета и атака государственных объектов. Однако он сказал, что не должен был участвовать в событиях 11 сентября. Давая показания, Мусауи клялся в ненависти к Соединенным Штатам и в верности Усаме Бен Ладену. Казалось бы, все ясно, и формируемому сейчас жюри присяжных остается назначить Мусауи самое суровое наказание. Однако, по мнению независимых экспертов, суду все еще предстоит убедиться в том, что Мусауи не лжет в своих показаниях и что он действительно был связан с заговорщиками, совершившими теракты 11 сентября. Бывший федеральный прокурор Эндрю Макбрайд говорит, что защита подсудимого может найти оправдательный аргумент не в фактических деяниях Мусауи, а в просчетах правоохранительных органов в канун 11 сентября. Будет ли он казнен? Думаю, вопрос довольно спорный. В основном все зависит от свидетельств, которыми располагает суд. У защиты Мусауи будет возможность перед лицом жюри провести собственное расследование событий и утверждает, что события 11 сентября стали возможны из-за халатности Федерального бюро расследования. Независимо от того, что говорил Мусауи сотрудников ФБР, они не смогли предотвратить эти нападения. В понедельник Мусауи осложнил дело тем, что устроил скандал в зале суда. Он отказался от защитников, которых ему предоставили американские власти, заявив, что американские юристы не вправе отстаивать его, члена Аль-Каиды, интересы. За неподобающее поведение судья вынуждена была удалить Мусауи из зала суда. Защита пытается представить подсудимого как психически больного человека. Суд не принимает эти доводы и намерен в месячный срок сформировать жюри присяжных.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, 7 февраля, впервые в истории отмечается Всемирный день безопасного интернета. С инициативой вести его выступили власти Европейского Союза. О том, для чего была придумана такая дата, рассказывает корреспондент «Свобода» Александр Костинский.
Всемирный день безопасности интернета – это сеть связанных мероприятий и сайтов Европейского Союза под названием InSafe. Часть мероприятий – это образовательные программы. Их цель – познакомить широкую общественность с инструментами решения проблем интернет-безопасности. Евросоюз разделяет опасности на два блока. Первый блок – проблемы запрещенного наполнения сайтов – порнография, ксенофобия, расизм и так далее. Второй блок – собственно технические проблемы, такие как различные компьютерные вирусы, спам, интернет-мошенничество. В прошлом году в Дне безопасности интернета приняли участие 65 организаций из 30 стран мира. Организаторы надеются, что и новый марафон безопасности привлечет не меньшую аудиторию. О том, какие опасности подстерегают пользователя в интернете, говорит директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Пользователя в интернете поджидает целый спектр угроз. Прежде всего, это, конечно же, компьютерные вирусы, различные вредоносные программы, это хакерские атаки, это спам. Вместе с тем, я бы хотел сказать, что интернет, он представляет собой опасность не только для каждого конкретного человека, для каждого из нас. Сегодня практически все стороны жизни пронизаны интернетом. Интернет проник в бензоколонки, интернет проник в государственные учреждения, он везде. И от него, по сути дела, зависит стабильность, устойчивость нашей цивилизации. Насколько он будет безопасен, настолько безопасной будет наша жизнь.
А насколько опасны, ну вот такие опасности не технические, а, например, вот ксенофобия там и так далее, вот такие опасности?
Безусловно, интернет, как универсальное средство коммуникации, он может являться разносчиком своего рода пороков человечества, таких как фашизм, национализм, ксенофобия. Но, с другой стороны, нужно также смотреть на интернет как средство общения, как свободное средство общения, где каждый может выражать свои мысли. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно найти золотую середину.
От чего вы хотели бы предупредить? Что вы хотели пожелать пользователям интернета в День безопасности?
На мой взгляд, интернет – это проблема не только личной гигиены, но и общественной гигиены. Поэтому я желал бы пользователям вести себя в сети так же корректно, так как они себя ведут в реальной жизни. И тогда интернет будет чистый, безопасный, и там будет приятно появляться.
Говорил директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Тему сегодняшнего Всемирного дня безопасного интернета продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Зачем вам нужен интернет? Об этом спрашивала прохожих на улицах Пскова корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Ну, мне нужно, конечно же, в первую очередь это по работе, потому что я преподаватель. Кроме того, для личной переписки. Ну и просто какие-то почерпнуть нужные сведения для меня. Там может быть все что угодно, начиная от кулинарных рецептов, гороскопов, погоды.
Да когда как в основном по делу, всякие курсовые. А так, когда уже остаются деньги на интернете, просто так уже. Не обязательно курсовые.
Я смотрю с точки зрения образования. Ну, студенту здесь масса возможностей всяких в интернете, может быть. Это литература, фотографии, слайды. Вот, например, как для нашего факультета. У нас, естественно, географический факультет. Там одногруппники мои пользуются вот именно вот этим. Фотографии, слайды берут.
Поиск просто информации какой-то. Нужно. Да, новости так посмотреть что-нибудь. Скачать что-нибудь, программы те же самые.
Ну, для развития, для расширения своих интеллектуальных познаний. Кто-то ищет как помощь, кто-то знакомится. Да, новости там постоянно можно найти. Ну, каждый для себя там выбирает то, что ему необходимо.
Почта, ну и я много чего скачиваю, программы. Ну, разного рода. Например, антивирус. Ну и там много чего.
Григорий Брускин был...
Зачем вам нужен интернет? Этот вопрос задавала прохожим на улицах Пскова корреспондент «Свободы» Анна Липина. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Свободы» программа «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов будет беседовать с лидером партии «Родина» Дмитрием Рогозиным. «Время гостей» в повторе завтра в 4 утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите. В Москве открылась выставка одного из самых известных русских художников на Западе. Новости науки. Психологи сомневаются, что людям лучше заранее готовиться к неудачам, чтобы достойно их пережить. Обзор прессы Новгородской области. Главные темы сегодняшнего американского часа «Поверх барьеров». Затем новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев отправлен на самолете из Челябинска в Москву. Накануне его состояние резко ухудшилось. Лечение будет продолжено в госпитале имени Бурденко. У Сычева ампутированы ноги после жестоких избиений старослужащими Челябинского танкового училища. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джемаата» и готовили теракты в Махачкале. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели. В афганском городе Кандагар при взрыве бомбы возле полицейского участка погибли по меньшей мере 12 человек, 10 получили ранения. По некоторым сообщениям, взрывное устройство было заложено в корпус мопеда, припаркованного рядом со зданием. Президент США Джордж Буш передал в Конгресс проект государственного бюджета на 2007 год. Предполагается существенно увеличить расходы на оборону и внутреннюю безопасность, а также сократить затраты на социальные программы. В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. На юге Филиппин, в городе Котабато, демонстранты сожгли флаг Дании, где впервые появились карикатуры, и потребовали наказать газету, опубликовавшую их. Иран разорвал торговые отношения с Копенгагеном. Манифестанты забросали здание датского посольства в Тегеране камнями с бутылками и зажигательной смесью. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали сегодня Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальной претензии к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылись две интереснейшие выставки. Западноевропейские шпалеры 16-20 веков и авторская шпалера Гриши Брускина. Григорий Брускин – один из самых известных русских художников на Западе. На открытии выставок побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Григорий Брускин был единственным русским художником, которого в 1999 году немецкое правительство пригласило принять участие в оформлении Рейхстага. Теперь на открытии выставки в Пушкинском музее Григорий Брускин вспоминает о своей работе в Берлине.
В обновленной Рейхстаге в Берлине находится произведение, специально для Рейхстага сделано, которое называется «Leben über alles» – «Жизнь превыше всего». Это слова из старого гимна, которое было использовано фашистами. Следующие слова «Deutschland, Deutschland über alles». Эта работа связана с мифом о коммунизме, с мифологическим пространством, в котором протекала большая часть моей жизни.
На выставке авторская шпалера Гриши Брускина в Музее изобразительных искусств представлена шпалера, над которой художник работал 2,5 года. И несмотря на то, что Брускин живет в Нью-Йорке, вся работа проходила в Москве.
Шпалера называется «Алифбет». «Алифбет» означает алфавит и связано с миром книги, с мифом об иудаизме. Шпалера как бы имеет форму страницы с книги, напоминает палимпсест, некое письмо, задачу зрителя рассматривать ее и пытаться разгадать тайны, которые там существуют. Персонажи, которые там есть, они тоже как бы являются частью текста, представляют собой некие мифологемы.
Григорий Брускин сочинил даже мифологический словарь. Каждый персонаж на его гобелене символичен. Каждому символу в словаре дается свое истолкование, рассказывает Григорий Брускин.
Сама шпалера, на самом деле, мой собственный комментарий к книге. Получается, что я как бы написал комментарий к комментарию. Это сюжетная линия, прежде всего, связана с книгой жизни. Текст на фоне не иллюстрирует, но символизирует важность текста в этом мифологическом пространстве. Текст непростой. Человек, который понимает, он может прочесть слово, может прочесть фразу в лучшем случае, но не ухватить содержание в целом.
Григорий Брускин стал известен широкой публике в конце 80-х годов, когда 6 его картин были проданы на аукционе Сотби в Москве за рекордные тогда для современного искусства цены. Сейчас в Пушкинском музее выставка Брускина проходит параллельно с экспозицией западноевропейских шпалер 16-20 веков из коллекции музея. Продолжает Григорий Брускин.
Почему мне захотелось сделать шпалеру? Существует традиция обращения художников, начиная с Рафаэля, извините за выражение, и кончая более современными художниками. Войти в контекст такой выставки для меня необыкновенно интересно.
Автор Алифбета также добавил, что ему хотелось возродить традиции старых французских и голландских гобеленов. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Американские психологи из Тихоокеанского университета Сиэтла и университета штата Вашингтон поставили под сомнение общепринятое представление о том, что готовность к неудаче позволяет человеку легче ее пережить. В серии экспериментов студентам предлагалось после тренировки с компьютером оценить свои шансы пройти важное тестирование. Среди тех студентов, которые не справились с заданиями, гораздо более разочарованными были те, кто заранее настраивались на неудачу. Многие из них связывали такой результат со своими способностями. В то же время оптимистично настроенные студенты менее болезненно реагировали на неудачу и не связывали ее со своей самооценкой. Старый совет «быть готовым к худшему», похоже, вовсе не помогает справиться с неудачами. Как показало анкетирование студентов, гораздо важнее для этого общий оптимистичный жизненный настрой. Британские эпидемиологи, работающие в Зимбабве, впервые зарегистрировали в этой стране снижение уровня инфицированности вирусом СПИДа. За 5 лет, с 1998 по 2003 год, когда проводилось массовое анкетирование, доля носителей вируса иммунодефицита сократилась в Зимбабве на 2,5%, с 23 до 20,5% от всего населения. Исследователи напрямую связывают этот результат с проводимой программой профилактики СПИДа. Ее основными элементами являются пропаганда сексуального воздержания среди молодежи, супружеской верности среди взрослых и настоятельные рекомендации использовать презервативы. Социологические опросы показывают, что молодые люди стали в среднем позднее начинать половую жизнь. Также стало меньше взрослых, которые поддерживают сексуальные связи с несколькими людьми. Ранее подобными мерами уже удалось приостановить разрастание эпидемии СПИДа в Уганде. Всемирная организация интеллектуальной собственности объявила, что прошлый год стал рекордным по числу поданных международных патентных заявок. Их число выросло на 9% по сравнению с прошлым годом и достигло 134 тысяч. Треть всех заявок поступила из Соединенных Штатов. Следующие места в рейтинге занимают Япония, Германия, Франция и Великобритания. На 6-е место поднялась Южная Корея. Число китайских патентных заявок выросло за год в 2 раза и достигло 2500, что обеспечило Китаю 10-е место в рейтинге. Из России за год подано только 500 заявок, что не позволило ей даже приблизиться к десятке лидеров. Среди компаний лидером является голландская корпорация Philips, которой принадлежит чуть меньше 2% всех патентных заявок в мире. За ней следует японская компания Mitsushita и немецкий концерн Siemens.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди обзор российской региональной прессы, и сегодня это самые интересные публикации газет Новгородской области. С ними вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Герасимова.
Сенаторы одобрили опыт, приобретенный в ходе эксперимента по налогу на недвижимость, и решили распространить его в других регионах. Таким увидела главный итог выездного заседания Совета Федерации городская еженедельная газета «Новгород». Несмотря на то, что Министерство финансов с 1 января прекратило 5-летний налоговый эксперимент, представители Комитета Совета Совета Федерации по бюджету федеральных структур приехали в Великий Новгород, чтобы обсудить результаты. По решению Государственной Думы вместо двух налогов на землю и на имущество предприятий в Великом Новгороде и в Твери был введен единый налог на недвижимость. Ставку налога установили в размере 2% от оценочной рыночной стоимости всей недвижимости. И новый налог полностью зачислялся в городской бюджет. В итоге положительный экономический эффект – упрощение и стабильность налоговых поступлений, появление прогнозируемых условий хозяйствования, что особо привлекательно для инвесторов. Поступления от налога на недвижимость возросли в 25 раз, резко активизировался спрос предприятий на недвижимость. Как отметила вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова, новая модель налогообложения недвижимости доказала свою работоспособность, и новгородский опыт необходимо развивать на общероссийском уровне, цитирует газета «Новгород». Школы Великого Новгорода ожидает реорганизация. Малыши теснят школьников. Независимый еженедельник «Новая новгородская газета» напоминает, что когда рождаемость в областном центре максимально снизилась, опустевшие здания и помещения детских садов стали объектами приватизации и перепрофилирования. В них открывались магазины и учреждения. В одном из садиков после реконструкции разместила несколько своих комитетов и сама мэрия. Конечно, уже тогда надо было иметь в виду, что демографические качели неизбежно качнутся в другую сторону, и садики снова понадобятся. Но и муниципалитету тратить бюджет на пустующее здание непосильно. Теперь школам, где детей стало меньше, придется объединяться с другими, а тем, что в свое время обосновались в опустевших детсадах, вернуть здание дошкольникам, сообщила «Новая новгородская газета». Финляндия стабильно занимает третье место среди стран, чьи туристы наиболее активно посещают Великий Новгород, написала областная газета «Новгородские ведомости». Активнее ездят только англичане, американцы и чуть реже немцы. Новгородские участники, возвратившись из Хельсинки, где проходила международная туристическая выставка, рады каждой групповой заявке. Правда, туристов могло бы быть и больше, но бюрократические проволочки и дорогие российские визы отпугивают потенциальных визитеров. А в Великом Новгороде, к тому же, невозможно найти финскоязычных переводчиков. Новгородский университет свое отделение закрыл, последние его выпускники нашли работу в Финляндии в Санкт-Петербурге, а путешествующие интуристы, в основном среднего и старшего возраста, и их английский не так активен, как у молодого поколения, заключает газета «Новгородские ведомости».
Самыми интересными публикациями газет Новгородской области познакомила вас корреспондент «Свободы» Светлана Герасимова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня вечером в эфире «Радио Свобода» американский час поверх барьеров с Александром Геннисом. Одна из его главных тем – новый роман Стивена Кинга «Cell» от слова «целлюлярный». Именно так в Америке называют сотовые телефоны. Новую книгу знаменитого американского романиста представляет Марина Ефимова.
Как всегда у Стивена Кинга, его новый роман «Cell» начинается с реальной идеи, с реальной вероятности, с потенциальной опасности, а потом вдруг уводит читателя в туман мира фантастики. И, как всегда, Кинг уснащает ужасы выдуманного им мира яркими и вполне реальными деталями. Один из героев, увернувшийся от смертоносного вируса, говорит о своих ощущениях так: «Это как будто тебя схватили за руку, только в мозгу». Из цивилизованных американцев, изображенных в самом начале романа, к концу книги персонажи превращаются в типажи художника Иеронима Босха. Но, по мнению критика «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин, одних живописных ужасов для романа маловато.
Селфон как исчадие технического ада – мощный крючок, призванный зацепить внимание читателя. Но через некоторое время начинает казаться, что крючок есть, а рыбы нет. Слишком медленно и с заметными повторами движется роман Кинга по хайвею ужаса. По хайвею, поскольку он движется вместе с беженцами из большого города в глушь, в штат Мэйн. Естественно, что в Мэйн. Там живет сам Стивен Кинг. Первый шок от выдумки телефонного вируса вполне срабатывает. Но идея, оправдывающая такую выдумку, не появляется слишком долго. Однако, в конце концов, роман снова обретает энергию. Автор приводит нас в частную школу, где неожиданно приоткрывается природа ужасных телепатических телефонных посланий. И тут автор позволяет себе шутку. Месседжи поступают из телефона в форме поп-музыки, то есть в виде отрывков из душещипательных песен, которые обычно играют в универсальных магазинах. Среди прочих, Стивен Кинг зловредно выбрал для своего апокалипсиса любимца пожилых дам певца Майкла Болтона.
Дальше не стоит раскрывать содержание романа. Не хочу походить на тех людей, которые, встретив приятеля, взявшего в библиотеке новый детектив, любезно сообщают ему, что убийца водопроводчик. Обычно тот тип ужаса, который предпочитает для своих книг Стивен Кинг, связан со сверхъестественным, а не с техническим миром. И после романа «Селл» его все с подозрением спрашивают, как он вообще относится к технике. Поэтому писатель несколько раз заверил журналистов, что он не технофоб. Его искренность подтверждается тем фактом, что книга посвящена двум пионерам в области создания целлюлярных телефонов – Ричарду Маттисону и Джорджу Ромеро. Однако, тут же опровергая свою преданность техническому прогрессу, Кинг вместе с романом «Селл» посылает каждому покупателю 12 страниц нового романа «История Лайзи», написанных от руки, не гусиным ли пером. Последнее, что мне хочется отметить, и на что обратила внимание рецензент Джанет Маслин, это обложка романа Кинга.
Художник Марк Статсман перевел фантазии Кинга в чудные иллюстрации в стиле бульварного чтива. На обложке изображен сломанный телефон, мрачная человеческая фигура, горящий город и смятый бумажный стаканчик из-под кофе с маркой популярного кафе «Старбакс». Берегитесь, владельцы «Старбакса», вряд ли вам захочется, чтобы мистер Кинг создал в своем воображении худший вариант вашей судьбы.
Подробнее о новом романе Стивена Кинга вы услышите сегодня в очередном выпуске «Американского часа» с Александром Генисом в 21 час по московскому времени. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев отправлен на самолете из Челябинска в Москву. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас экономическая панорама. С главными новостями российской и мировой экономики вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе составила 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, стоимость минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум российских граждан, выросла к концу января на 4,3%, составив примерно 1406 рублей на человека в месяц. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе увеличились в среднем по России почти на 14%. Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor намерены подписать 9 февраля соглашение о сборке в России нескольких моделей коммерческих автомобилей. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство ростовского завода грузовых автомобилей началось в прошлом году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам, производство откроется в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Финский производитель декоративных красок компания Тиккурила, входящая в группу Кемира, завершила покупку российской компании «Краски Текс», расположенной в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки составила 40 миллионов долларов. Компания «Краски Текс» управляет двумя заводами в Санкт-Петербурге и Старом Осколе. Ее доля на внутреннем рынке декоративных красок, по экспертным оценкам, составляет примерно 10%. Правительство Польши намерено обратиться в Европейский суд, добиваясь отмены решения Европейской комиссии о поддержке объявленного в прошлом году крупнейшего международного слияния в истории банковского сектора Европы. Покупки итальянским банком Unicredit примерно за 15,5 миллиардов евро немецкого Hypo Vereinsbank, второго по величине частного банка Германии. Им сегодня принадлежат, соответственно, второй и третий из крупнейших банков Польши, которые в случае завершения сделки обретут одного хозяина – итальянскую группу Unicredit. Правительство Польши считает, что такое объединение повредит конкуренции на польском рынке банковских услуг. Поддержание ценовой стабильности и обеспечение экономического роста и занятости являются ключевыми целями нового руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Об этом он заявил в понедельник на официальной церемонии вступления в должность 14-го главы Американского центрального банка. Бен Бернанке сменил на этом посту Алана Гринспена, руководившего Федеральной резервной системой США 18,5 лет. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
С главными сегодняшними событиями в российской и мировой экономике вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор, который сегодня подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей, вам слово.
Добрый день, Марк. Добрый день всем слушателям «Свободы». Киевская «Динамо» и московский «Спартак» – боевая ничья. Хоккеистка играет в мужской команде. ООН призывает к олимпийскому перемирию. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Победительница открытого чемпионата Австралии, французская теннисистка Амели Моррисмо, возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет Джустина Нен Арден из Бельгии, на третье место переместилась россиянка Мария Шарапова. Далее идут Мартина Хингис из Швейцарии и Ким Клейстерс из Бельгии. В десятке лучших еще три россиянки: Елена Дементьева шестая, Надежда Петрова седьмая, Анастасия Мыскина десятая. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку входят также Николас Кифер из Германии, аргентинец Давид Налбандян и хорват Иван Любичич. Россиянин Николай Давиденко на шестом месте. В первом круге женского теннисного турнира в Париже встретились две россиянки — Динара Сафина и Анна Чеквитадзе. Сафина, которая выиграла этот турнир в прошлом году, одержала победу 6-2, 6-1. В первом туре Кубка Первого канала, товарищеского футбольного турнира, который проходит в Израиле, встретились серебряные призеры чемпионатов России и Украины. Московский «Спартак» и Киевская «Динамо» сыграли в ничью 1-1. После первого тура впереди донецкий «Шахтер», набравший 3 очка. У «Динамо» и «Спартака» по одному очку, у «ЦСКА» очков пока нет. Российский хоккеист Николай Жердев забросил сегодня одну шайбу в матче чемпионата НХЛ, но его клубу это не помогло. Коламбус в гостях проиграл Ванкуверу 4-7. Кроме того, хозяева выиграли еще 3 встречи. Оттава нанесла поражение Питтсбургу 5-2, Даллас Нэшвиллу 4-2, а Эдмонтон победил Анахайм лишь в серии буллитов 6-5. Нью-Йорк Айлендерс в овертайме потерпел поражение от Тампы Бэй 2-3, Сан-Хосе уступил Калгари 3-4. Россиянин Андрей Кириленко набрал 21 очко в матче чемпионата НБА, чем помог своей Юте выиграть в овертайме у соперников из Чикаго 109-107. Кроме того, хозяева площадок выиграли сегодня 6 баскетбольных матчей. Кливленд победил Милуоки, Вашингтон выиграл у Орландо, Нью-Джерси у Нью-Орлеанс, Шарлотта у Сиэтла, Майами у Бостона, а Голден Стейт у Денвера. Еще в двух встречах хозяева потерпели поражение. Филадельфия проиграла Хьюстону, а Феникс – Миннесоте. Переходим к хоккею, но не к мужскому, а, впрочем, пока это не ясно к какому. Приморский край нельзя признать хоккейным регионом, по меньшей мере пока что. Однако и здесь местные хоккейные команды находят чем выделиться. Как известно, вратарь на льду – это половина команды. А вот если нет достойных стражей ворот среди сильной половины населения дальневосточного региона, оказывается, и девушка в воротах мужской команды может отбивать атаки соперника. Репортаж нашего корреспондента во Владивостоке Сергея Соколова.
В век феминизма и равноправия полов почти не осталось тех областей спорта, которые бы являлись мужскими в чистом виде. К примеру, вратарь. Само слово по этимологии не предполагает наличие женского рода, а он есть. Однако не всегда женщины, решая покорить спортивные вершины, руководствуются желанием что-то кому-то доказывать. Яркий пример – голкипер хоккейной команды «Тигры» из Владивостока Наталья Трунова. Трудно себе представить, но в воротах «Тигриного клуба» стоит участник Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Казахстана. Женской, разумеется. Теперь вот Наталья играет в мужском коллективе. Свой выбор в сторону хоккея объясняет просто.
Женщины хоккей. Ну, потому что это стал олимпийский вид спорта, он довольно-таки с большой скоростью развивается. То есть в Канаде девчонки играют в хоккей именно так же, как у нас играют мальчишки и мужчины. То есть такое же развитие.
Нужно сказать, что главный тренер «Тигров» Евгений Сафронов на нового голкипера не нарадуется. Говорит, что с приходом Натальи за тылы он спокоен.
Несмотря на то, что она первый сезон стоит за нашу команду,
очень сдружились с ней. Она очень дружелюбный человек и, в принципе, нам очень помогает в воротах. Мы рассчитываем на нее, как-никак, вратарь – это полкоманды. Ну, приехала к нам в город и следила нашу команду. Это своего рода диковинка, так скажем, для хоккея вообще в Приморье. И очень много зрителей, болельщиков идут посмотреть вот именно на девушку-вратаря.
Как говорится, в спорте все равны. Ведь вратарь, он, как известно, должен не только шайбы ловить, но и защитой руководить.
Ну, как его прикрикнуть, еще и клюшечкой где-то ударить? Да нет, ну, конечно, как бы, если я успеваю контролировать, как вы говорите, свою рамку ворот.
За такую инициативу, надо сказать, партнеры по команде «Тигры» только благодарны. Случайно что только Натальины активные действия позволяют клубу из Владивостока набирать очки даже в очень сложных играх. Сама Наталья о развитии хоккея в Приморье отзывается весьма положительно. Но вернемся к внутренним делам мужской команды с девушкой в воротах. В мужском коллективе, по мнению Натальи, нет тех проблем, которые обычно мешают девушкам играть на максимуме.
В женском хоккее отличается психологические отношения, общение в команде очень сильно отличается, а вообще от мужской команды. Я так считаю, что в мужской команде вообще нет никаких проблем. В плане психологии, в плане каких-то там общений, отношений. В женской команде это одна из главных и первых проблем. И причем я играла где-то в 7 командах России и Казахстана. Эта проблема стоит везде. Перед играми постоянно такой вот какой-то мандраж, я не знаю. Здесь более расслабленно себя чувствуешь. Выходишь на площадку и видишь тех людей, которые знаешь, ну там просто желание поймать шайбу, не знаю, хоть зубами.
Себя Наталья Трунова называет счастливым человеком. И не согласиться с этим сложно. Мечты ведь сбываются, а это главное.
На Олимпиаде вы участвовали, в 5 мира участвовали.
Азиатские игры выиграли. Международный мастер спорта. Я не думаю, что у нас получится больших успехов достичь. Мы вот сейчас 7-е в мире. Россию обыграли, 5 блитов поймала. Мои мечты сбываются. Буре увидела, познакомилась.
Вот такой страж ворот. Можно с уверенностью сказать, что слабый пол в спортивном действии таковым не является, это уж точно. И как показывает практика, женские руки могут не только уверенно справляться с домашними обязанностями, но и держать клюшку, ловить шайбы. А сами девушки вполне спокойно могут руководить действиями мужчин, причем не в переносном, а в самом прямом смысле. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Среди публикаций в сегодняшней прессе обращу внимание на сообщение РИА Новости о том, что к соблюдению олимпийского перемирия во время предстоящих зимних игр в Турине призвал все государства планеты председатель Генеральной Ассамблеи ООН Ян Элиассон. В послании, обращенном к правительствам 191 страны и члена Генассамблеи, он указал на необходимость обеспечить в глобальном масштабе мирные условия для проведения Олимпиады, которая пройдет в Италии с 10 по 26 февраля. Элиассон напомнил, что во время античности олимпийское перемирие гарантировало безопасность и мир как атлетам, участвовавшим в играх, так и присутствовавшим на них зрителям. В 93 году Генеральная Ассамблея возродила традицию объявления перемирий в преддверии Олимпиад. В ноябре прошлого года ООН приняла резолюцию с призывом ко всем странам прекратить вооруженные действия на период зимних игр, а также обеспечить спортсменам и болельщикам безопасный проезд в Турин. Советский спорт сообщает, что Олимпийский комитет Российской Федерации, компания «Алроса» и гильдия ювелиров России приняли решение о проведении акции «Бриллианты спорта». В ее рамках российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на зимних играх в Турине, будут вручены бриллианты. Стоимость бриллиантов не раскрывается. Сразу после победы в Турине российским чемпионам будут подарены сертификаты на получение якутских бриллиантов. А само вручение состоится уже после возвращения в Москву на специальной торжественной церемонии. Но это все в будущем. А пока продолжается розыгрыш футбольного Кубка Африки в Египте. Сегодня там полуфиналы Египет-Сенегал, Кот-д'Ивуар-Нигерия. В Израиле продолжается товарищеский футбольный турнир Кубок Первого канала. Теннисные турниры в эти дни проходят в Париже и в Паттайе. Это женские турниры. Кроме того, сегодня в программе матчи баскетбольных европейских кубков и чемпионата Российской баскетбольной суперлиги. На этом у меня спортивные новости завершены. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо, Алексей. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Человек имеет право». Ее тема – рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги как предвестник грядущих социальных потрясений. В студии с ведущим Кареном Агамировым депутаты Государственной Думы России Галина Хованская и Валерий Зубов, а также пенсионер, житель Рязанской области Борис Филин. Повтор программы завтра в час ночи и в воскресенье с 7 до 8 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.